студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех.
Приветствуем.
И самое время подвести итоги дня, которые от нас неумолимо уходят.
Информационные итоги.
Информационные итоги, да. Самые важные события с комментариями экспертов. Наша традиционная рубрика шестичасовая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что атаки азербайджанцев на армян на территории России являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации. Цитирую. «Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений». Конец цитаты.
Да, по словам Пашиняна, в дестабилизации ситуации в России в первую очередь заинтересованы третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе. Я так подозреваю, что здесь даже не столько речь идет об Азербайджане, да, скорее, наверное, все-таки больше намек на Турцию, которая во всем поддерживает Азербайджан. При этом премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что российские власти обладают всеми необходимыми средствами и возможностями для предотвращения такого развития событий. Но вот прямо сейчас идет заседание суда, на котором избирается мера пресечения первым задержанным участникам вот этой массовых беспорядков, которые прошли буквально накануне ночью. Трое выходцев из Азербайджана сейчас находятся на скамье подсудимых. Первому уже суд избрал меру пресечения, арест на 2 месяца. Остальные вот сейчас идут дальше слушания. Массовые беспорядки произошли, в основном это было на юге Москвы. В результате потасовок, драк, там один человек пострадал, насколько я знаю, ему нанесены ножевые ранения, его госпитализировали. Там были разгромлены и витрины, и кафе, несколько
и
кафе.
Автомойки, и да, магазины.
Да. Там такие массовые были беспорядки. В интернете можно найти видео, в общем-то, в соцсетях активно эти видео размещают, того, что происходило. Один из инцидентов был, когда на водителя автомобиля, не буду называть марку, армянина, напало несколько азербайджанцев. То есть они выбили стекла в этой машине, они просто вот сидящего за рулем человека, который лишен маневренности, его просто вот били в открытое окно, разбитое. Что ты начал говорить? Что вроде бы?
Да, уже не важно. Я хотел сказать, что определили по армянским номерам, по-моему, именно вот такие машины останавливали или как-то блокировали там. Они просто вот похожи на армянина, давайте побьем.
Ну, в общем, видимо, да. Тут я так, насколько поняла, что это был то ли владелец кафе, которая армянская, которая там тоже в этот момент разгромили, то ли вот как-то был связан с этим, с этой, именно вот с кафе, которое там громили, и заодно вот и, собственно, сидевшего в автомобиле человека избили. Политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал ситуацию с драками в Москве.
Вы знаете, у нас очень серьезные многочисленные диаспоры армян и азербайджанцев. Многие из них являются гражданами России, и они, в принципе, должны быть лояльными к позиции России. Но есть и такие, которые, в общем, сохраняют гражданство Азербайджана и Армении, и, в общем, являются носителями определенных отношений. Опасность в чем? Что предпринимаются попытки перенести этот конфликт на бытовую основу, то есть начинают выяснять другие отношения в Москве там, или где-то в других городах. И это потрясающий недосмотр местных властей. Вот не более того, с этими общинами надо работать.
Как сообщается на сайте московского главка МВД, более 30 человек задержаны после вот этих всех массовых драк и различных повреждений витрин заведений. При этом этим людям запретят въезд в Россию на 5 лет.
Ну, это вполне справедливое решение, но это в том случае, если все они не являются гражданами России, потому что часть из них давно уже получила российское гражданство и является гражданами России, но при этом продолжают поддерживать свою страну, свою родину и вот таким вот образом демонстрировать свою поддержку. Да? Ну, вот то, что ты сказал, да, уже больше 30 человек задержано, порядка 25 было задержано прям сразу по горячим следам, и еще 9 человек было задержано уже сегодня, это уже там по итогу по камерам наблюдения, да, вот по съемкам очевидцев уже устанавливали личности и проводили до задержания, скажем так. Но в общей сложности, да, уже больше 30 человек задержаны, и возможно, вот эти аресты будут продолжаться. А вот в Санкт-Петербурге не стали дожидаться, когда дело дойдет до массовых столкновений. Просто устроили профилактические, скажем так, задержания в основном по административным делам, но при этом разъясняю, что, ребятки, не надо. Это, в общем-то, чревато последствиями и вполне себе уголовными, если вы вдруг пойдете на улицах города стенка на стенку. Ну, такая вот культурная столица.
Такая, да, она культурная столица. Делаем сейчас паузу и далее к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пентагон опубликовал спутниковые снимки, на которых, по утверждению американских военных, отчетливо видны российские «Тигры», ну, имеется в виду бронеавтомобили, и истребители Су-24. И располагается это все якобы в Ливии. США настаивают на том, что российская техника поставляется ЧВК «Вагнера».
Пентагон в июне уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Ливии, в нарушении резолюции ООН от 1970 года. Якобы в Ливию перебрасывается российская военная техника, бойцы ЧВК «Вагнера», вот этой самой, о которой все слышали, но пока никто не видел. МИД России уже неоднократно утверждал, что информация о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных. И вот эта публикация снимков, да, там действительно видно тигры, бронеавтомобили, видны самолеты, но и даже Ил, один из Илов там виден. Но вопрос, а где конкретно делались эти снимки? То есть как бы нет никакой конкретной привязки к территории, к рельефу, к местности. То есть просто снимок. Ну, может быть, его сделали, я не знаю, где-нибудь над...
Сирии.
Например, в Сирии. Или, например, где-нибудь над Кубинкой.
А вот это уже, мне кажется, опасное начинание над Кубинкой это снимать.
Поскольку, как бы, ну, летают же эти спутники, снимают, да, в космосе. Попробуй их там отследи, где они это снимали. Поэтому тут...
А ты прямо сумел разобрать, что там тигр? Я вот всматривался. Может быть, они в плохом разрешении разместили?
Я только самолеты.
Ну, что это Су-24, я тоже не понял.
Ну, вот,
тигр такой расплывчатый прямоугольничек.
Да. Но Пентагон утверждает, что вот информация достоверная. Хотя подобные вбросы — это не редкость. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал эту информацию.
США ведут информационную войну против России. Поэтому любые заявления, так называемые факты и все прочее надо рассматривать именно в данном контексте. Поэтому доверять словам Пентагона нет никакой необходимости. И все, что говорится, мы знаем неоднократно. Обвинения против России выдвигаются повсеместно, практически по десяткам случаев. Я думаю, это один из таких случаев, когда просто идет информационная война, не более того. Не подкрепленная чем-либо еще, кроме фантазии, либо фейк-доказательств.
Вот удивительное дело. Снимков того, как был сбит малазийский Боинг над Донбассом 6 лет назад, до сих пор нет. До сих пор американцы у себя не могут найти снимки со спутников вот того инцидента. Откуда был выстрел, где конкретно стоял этот БУК и кто стрелял. Нет этих снимков. Зато снимки Ливии, ну, пожалуйста, не вопрос.
И причем они появляются как-то вот непонятно в связи с чем. То долгое время вообще ничего нет, как бы, про Ливию. Потом появляются снимки. Сейчас я вот прогнозирую от себя, тоже на несколько недель она пропадет из информационного поля. А ведь там постоянно что-то происходит. Там вообще-то чуть ли не война.
Знаешь, не чуть ли, там продолжается война, но я думаю, что все-таки вот такие вот публикации Пентагона, они никак не связаны с Ливией. Это направлено против России. Ливия здесь постольку-поскольку. Не было бы Ливии, придумали бы что-то другое. Был бы тот же Ирак или еще что-то, еще какая-то страна. Я напомню, что в США сейчас предвыборная гонка вышла на финишную прямую. И в ноябре, если мне не изменяет память, 3 ноября должны состояться очередные президентские выборы. И, собственно, вот такие вот вбросы прежде всего нацелены именно на продвижение того или иного кандидата. Ну, как бы, как обычно, да, страшилка. Вот есть страшная Россия, которая вот нам приносит угрозу нашей безопасности на дальних рубежах, и мы с ней вот будем бороться. Ну, вот, собственно, очередное разыгрывание этой карты, не более того. А Ливия тут постольку-поскольку.
А мне, Дарья, если не изменяет память, кажется, что у Ливии еще со времен Каддафи достаточно много вооружения российского, советского сохранилось. Я вот точно не знаю, есть ли там Су-24, вряд ли были «Тигры», потому что «Тигры» вообще только в 2005 году появились. Я еще помню, в детстве грезил ими, что куплю и буду гонять по лесу.
Я до сих пор грежу. У меня это до сих пор прям такая...
Я не знаю, они, наверное, просто на гражданку-то не продаются.
Во-первых, есть гражданский вариант «Тигра», да. По распоряжению Рогозина был выпущен гражданский вариант «Тигра». И это было, да, еще где-то, наверное, году в 12-м. Не буду уточнять, но вот где-то вот там, в районе 11-12 года, было распоряжение, что раз есть такой автомобиль хороший военный, почему бы его не сделать таковым и для гражданских. Поэтому, насколько я знаю, есть гражданский вариант. Это, во-первых, а во-вторых... отслужившие свой срок, они, да, с них снимают броню и вооружение и, собственно, продают на гражданку. Правда, стоит он неимоверных денег, на самом деле. Я даже напомню, что у Жириновского был «Тигр», и он его подарил ополчению Донбасса.
Даже так?
Даже так. Вот если не поленишься, поищи, погугли в
Жириновский
интернете.
Жириновский на «Тигре»?
Есть видеоролики, это в новостях проходило, как Жириновский, по-моему, темно-синего такого цвета у него был вот этот «Тигр», и он его вот подарил, пригнал ополченцам Донбасса. Есть такие, это в новостях проходило, это я хорошо помню.
Я думаю, вот на этой ноте я еще хотел поговорить, но мне кажется, Жириновский на «Тигре» — это такая яркая точка вот для этой новости, поэтому проследуем дальше. Продолжаем наше обсуждение. Турция. На сей раз Турции не понравилась реакция Греции на мусульманский молебен в соборе Святой Софии. Айя София. Теперь вот так вот, наверное, правильнее называть. По мнению Анкары, критика Афин лишь еще раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции. Представитель турецкого МИДа Хами Аксой назвал греков, цитирую, «испорченными детьми Европы, которые не могут принять повторного поражения в Айя Софии».
Ну, тут вопрос, как правильно все-таки называть. Для православных это все равно остается собором, это все равно собор Святой Софии, хотя, да, действительно, уже несколько столетий он является турецкой мечетью, и в 1900...
Нет, последнее это столетие неполное, он являлся...
В 1934, музеем. По-моему, году, угу. Да, Ататюрк присвоил ему статус музея, и это был музей. Ну вот сейчас вопрос, во-первых, что будет с православными фресками в этом храме? Оставят их или все-таки как-то попытаются закрасить, что будет не лучшим таким поводом, потому что, ну, этот собор является культурным наследием ЮНЕСКО, состоит на учете, да, скажем так, находится под охраной ЮНЕСКО. И, в общем-то, вот такое переформатирование, оно сильно повредит самому собору. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос о том, как, насколько он останется доступным для посещения. Потому что, с одной стороны, Эрдоган утверждает, что да, по-прежнему можно будет туда заходить, по-прежнему можно будет осмотреть, знакомиться с этим собором, при этом даже не надо будет каких-то денег платить. Но уже есть подобные прецеденты, когда в мечети действующие, да, в Турции, не пускают во все здание. То есть там огорожен небольшой уголочек такой, участок для туристов на входе, и все. И дальше пройти нельзя. Нельзя посмотреть, нельзя, что называется, ручками потрогать. Потому что для турков, для мусульман это их священное место. У них там проходят молебные их намазы, и поэтому нельзя. Тут вот как бы вопрос открытый, насколько она останется доступна. Кстати, что касается вот российских мечетей, особо не интересовалась, как можно, нельзя пройти, но поинтересовалась в Евпатории. Там очень красивая мечеть, по-моему, 15 века строительство, она действующая, и я, будучи в Евпатории, поинтересовалась, что как-то вот там на территорию можно пройти? Мне сказали, не вопрос, даже женщинам можно, проходите. Единственное условие, что руки должны быть открыты, только кисти, полностью закрытые руки, закрытые ноги, да, и...
волосы.
И волосы, да, что-то... Ну, я была в куртке с капюшоном, говорит, ну, капюшончик надвиньте, и нормально. И можете пройти, посмотреть. Не вопрос, можем устроить вам экскурсию. Поэтому вот тут есть доступ, да, а как здесь будет, вопрос открытый. Напомню, что премьер Греции Кириакос Мицотакис накануне заявил, что мусульманская молитва в соборе Святой Софии не показатель силы, а доказательство слабости Турции. Вот именно вот это заявление и вызвало такую реакцию в Анкаре. Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин пояснил, почему у Турции такая реакция на заявление греческих властей.
Это заявление Эрдогана про якобы враждебную реакцию Греции преследует собой совершенно конкретную политическую цель. Эрдоган пытается показать Греции и всем окружающим, что он никого не боится. И что Греция для него не представляет не только угрозы какой-либо, но и, естественно, никакого авторитета. Просто конфронтация между ними зашла достаточно далеко. И это просто Эрдоган воспользовался тем или иным заявлением стороны Греции по поводу пятничной молитвы на Софии. Ну, Греция же не единственная, которая там всякие заявления делает по этому поводу.
По этому поводу высказывались многие. И не, да. не только представители христианской конфессии, такие как Папа Римский, как Патриарх Кирилл Московский и всея Руси. Трамп высказывался
и Трамп
в пятницу.
Высказывался, да.
Он встречался там с американским митрополитом, я уже забыл. Ну, в общем, там тоже представитель христианской церкви Америки. И сказал, что он, в общем-то, предпримет какие-то усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию. Я не знаю, что имел в виду Трамп.
Ну, может быть, пообещает похлопотать за Турцию, чтобы ее уже наконец-то в ЕС приняли. Вопрос открытый, да. Но действительно,
со стороны... А это наказание для Турции, принятие в ЕС?
Так они уже сколько, почти 60 лет этого ждут.
Но они-то ждут, а Трамп сказал, что он Турции как бы погрозит.
Ну, Трамп любит пальчиком грозить, ножкой топать. Это Трамп, его надо знать. Он шоумен, и шоу делает в любом месте, вообще, вот, лишь бы была публика. Что касается США, да, оттуда прозвучал призыв к Турции оставить в общей доступности Айя София, и чтобы возможность у туристов ознакомиться с этим собором оставалась, чтобы это не стало какой-то закрытым заведением.
Делаем паузу и двигаемся дальше. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к настоятельнице Московского Покровского монастыря игумене Феофании в миру Мискиной с призывом продать дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz S-класса.
Который так на минуточку стоит 9,5 миллионов рублей. Ну, что-то около того. Это уже не первое обращение патриарха к священнослужителям по этому поводу. В 2012-2017 Кирилл уже их призывал не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, необходимые для работы транспортные средства оформлять не на себя, а на обитель. Ну вот, собственно, из этого заявления о том, что патриарх Кирилл призвал игуменью продать этот автомобиль, следует несколько выводов, считает протодиакон, профессор богословия, отец Андрей Кураев.
Информации, конечно, нет, но из текста Владимира Ивановича Легойда следует несколько важных выводов. Первое. Мерседес такой существует. Это не фейковые новости, не придуманные какими-нибудь агентами Госдепа. Второе, что этот Мерседес, следует из его слов, находится в личном владении игумени. То есть он не в собственности монастыря, как юридического лица, а именно в ее личной собственности. Третий вывод. Там сказано о том, что приведены слова патриарха о том, что нельзя обращать мимо уставных целей пожертвования, которые идут монастырю. То есть это означает, что она за деньги, которые не ей были пожертвованы, пожертвована монастырю. Из монастырских средств она купила машинку, которую владеет лично. Четвертый вывод из информации Владимира Романовича – это то, что, оказывается, и монастырь, и эта игуменья смогут спокойно прожить и продолжать свою деятельность без этой шикарной машинки.
Ну вот чего не услышал в заявлениях РПЦ отец Андрей Кураев, так это того, какое будет наказание для игумении за использование средств, которые жертвовали на благотворительность, да, средств, которые жертвовали на сам монастырь, а она их использовала в личных целях, еще и автомобиль зарегистрировала на себя, а не на сам монастырь. Как вариант наказания отец Андрей Кураев предлагает, например, отправить ее служить куда-нибудь в монастырь поскромнее, где нет таких доходов, а, соответственно, нет таких соблазнов. А, соответственно, душа будет ближе к Богу. В общем, патриарх Кирилл тоже призывал вот такие деньги, пожертвованные людьми, да, направлять на благотворительность, а не на себя.
После небольшой паузы как раз-таки поговорим о деньгах. Еще продолжим о деньгах. Из-за налоговых преступлений бюджет России ежегодно недополучает 58 миллиардов рублей. Эту информацию озвучила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Но вот старший аналитик Grand Capital, экономист Владимир Ржанковский, считает, что дело все-таки не совсем вот в таких недополученных миллиардах.
По мелочи, конечно, у нас, в принципе, все нарушают. И те, кто даже продают цветы возле железнодорожных станций. По идее, они, продав букет цветов за 500 рублей, должны сообщить налоговую и заплатить подоходный налог с этих 500 рублей. Кто это делает? Я думаю, что этого никто не делает. Ну, мы с вами как бы взрослые люди, мы это понимаем. Ну и, естественно, там, если это оценить, сколько это получается, сколько дают квартиры, да, сколько там какие-то репетиторские услуги нелегально оказывают и не регистрируются как самозанятые. Может набраться приличная сумма, конечно. Это капля в море по сравнению с бизнесом, который продолжает функционировать в режиме офшоров.
Так что, по мнению аналитика, экономиста, дело не в вот таких вот мелких налоговых преступлениях, которые не пополняют бюджет, а все-таки скорее в крупном бизнесе. Напомню, что в июне генпрокурор Игорь Краснов рассказал о состоянии законности и правопорядка в России. По его словам, одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности по-прежнему остается надзор за исполнением налогового законодательства.
Заплати налоги, как говорится, да?
И спи спокойно.
Все будет хорошо. Это действует в любой стране мира, мне кажется.
Ну и кроме того, вот с этой эпидемией все прекрасно на себе прочувствовали, особенно те, кто самозанятые, но не захотели зарегистрироваться как самозанятые, они очень многое потеряли.
Спасибо, мы говорим Дарье Чередник.
И Никите Воронкову.